Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Вы продолжаете слушать программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сопредседатель Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с традиционными религиями, протоиерей Лев Семенов. Говорим о преображении человека, о необходимости его изменения на пути к Богу и о том, что пост – это лучшее время для того, чтобы попытаться такие изменения в себе, ну, хотя бы начать. Вот вы говорите о том, что свет Христов просвещает всех, и человеку всего лишь нужно ему открыться. Но мне кажется, это как раз есть самая большая проблема – взять вот эти шторы, раздвинуть.
Во-первых, надо заметить, что они есть.
Да, а во-вторых, этот свет, он ведь слепит. С одной стороны, а с другой стороны, он освещает все углы, если уж продолжать метафору, да, а по углам-то не метено, как минимум, а то и вообще всякие объедки валяются, и вообще, может быть, в темноте-то оно как-то спокойнее и безопаснее было бы сидеть. Потому что если ты открываешься навстречу свету Христову, значит, тебе надо признавать и свои грехи, и свои какие-то ошибки, и свои недостатки, и каяться в них, а это больно. Проще, ну, просто мясо там не есть, я не знаю, там, водку не пить 50 дней. Даже молиться, ходить, поклоны бить. Но вряд ли это приведет тебя к Пасхе в каком-то новом ощущении от себя.
Вы знаете, до вот этого маленького перерыва, который у нас был, наш разговор, так, может быть, спирально поднимаясь все выше и выше, достиг какого-то уровня в земном смысле вселенского, а в духовном смысле поднебесного, наверное. И вот плавно спускаясь к нашей действительности повседневной, в плане того, о чем вы говорили, мне хотелось бы этот спуск осторожный начать, вернувшись к тому, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, вспомнив о том, что сегодня Церковь чтит память святителя Григория Паламы, и вернуться еще к одной интересной мысли, также подмеченной исследователями его наследия. Дело в том, что то, что можно назвать богословием Паламы, почему я несколько уклончиво сказал, ведь в строгом смысле, это тоже справедливо отмечают исследователи, он не был богословом по самосознанию, ведь в строгом смысле Палама не был богословом, поскольку он был монахом, он был епископом, он решал практические задачи церкви, важное для него на данном этапе. Он откликался на вызовы современности, как мы сегодня сказали. И в этом смысле мудрствование богословское не было его первоочередной задачей. Но, тем не менее, вклад, который он внес в богословие, велик и настолько масштабен, что его иначе как глобальным не назовешь. Я возвращаюсь к мысли вот исследователей, подмеченной о том, что его богословие, оно все пронизано идеей спасения. Это и понятно для православного мыслителя. Оно начинается с истории спасения, и оно касается двух уровней, очень ярко их воплощая. Уровень, так сказать, мировой, библейская история, начиная от деяний Божьих, от творения, акта творения, и кончая кульминацией в виде вот крестной жертвы и воскресения. А следующий уровень – это как раз уровень человека – вот это уже то, что касается каждого из нас. И очень четко вырисовывается в творениях святителя Григория Паламы то, что это, если там, в мировой уровне, была история деяний Божьих, была библейская история, то для человека это история человека-христианина. Не только онтологически взятое, но и взятое применительно к жизни вот, каждого отдельного человека. Это жизнь человека, стремящегося к совершенству, восходящего шаг за шагом все выше и выше, пока он в идеале как вот, ну, свет в конце тоннеля, не встретиться с Богом в сиянии Его славы, когда вот хотя бы какие-то зримые шаги на пути к обожению в понимании Паламы не будут совершены. Что для этого нужно? Вот вы опять очень хорошо сказали, что такой вот образ, что да, стоит ли открывать ставни, отбрасывать шторы, распахивать, когда вдруг обнаружится столько несовершенств и так далее. Но разве, не увидев, не осознав эти совершенства, мы можем хотя бы задуматься над тем, а не стоит ли нам, может быть, подумать, чтобы их исправить? Это точка отсчета, это начало пути. И понятно, мы об этом говорили и с вами, и с вашими коллегами на одной из прошлых встреч в этой замечательной студии, что само покаяние, скажем, совершаемое в ходе таинства исповеди, это не однократный процесс. Потому что по понятным причинам, в силу несовершенства человеческой природы, осложненной грехопадением и так далее, человек, увы, искренне даже раскаявшись в каком-то своем прегрешении, впоследствии может поймать себя на том, что он вновь впал и вновь совершил этот недостойный поступок. Но здесь опять развилка, здесь два пути. В одном случае вот так, пав, раз, другой, третий, можно почесать затылок и сказать, ну, что-то у меня не получается, наверное, это мне не по силам, да, может быть, это и не так уж страшно. И вот это, между прочим, в, если так можно выразиться, в технологии повторения какого-то греха, самое страшное. Это вот тот помысел, который потом подсказывает спасительную уловку, явно, что с сатанинской стороны, так сказать, продиктованную, уловку о том, только стоит человеку подумать, а может быть, это не так обязательно, вот это соблюдать, а может быть, а может быть, это не так страшно, вот подобное совершать, как это уже рука, протянутая к ручке двери, чтобы открыть себе эту дверь к греховному существованию и снять какое-то табу внутреннее, диктуемое пониманием христианского долга, диктуемого своей совестью. Это некое разрешение себе, это некая санкция моральная.
Знаете, с чем я сталкиваюсь постоянно? Я работаю не только на радиостанции «Вера», естественно, у меня есть еще работа, и там довольно часто я общаюсь со слушателями на общественно-политические темы, разговаривая. И рефрен, который я слышу на протяжении всех лет своей работы, когда это, чего бы это ни касалось, пусть сначала они платят налоги, пусть сначала они ведут нравственную жизнь, пусть сначала они там устроят так, чтобы было у нас в стране все хорошо. Вот, вот некие они, как правило, вышестоящие. Пусть сначала они...
Те, кто отвечают за все.
Да, пересядут с «Мерседеса», значит,
а я-то ни за что
на
не
«Жигули».
Отвечаю.
Пусть сначала они откажутся там, от дорогих часов. Пусть, ну, это тоже все, все вот совершенно очевидно. И я боюсь, что люди, которые совершенно... Они искренне. Они искренне в этом, у них есть, наверное, какие-то основания говорить, что, ну, раз те стоят выше, вот пусть они покажут пример, и тогда я потянусь за этим примером. Они перекладывают ответственность с себя на вот этих вот вышестоящих либо в социальной лестнице, либо там в церковной иерархии, это уже совершенно неважно. Они утрачивают привычку. Они утрачивают привычку мерить... Вот в чем грех эпохи Возрождения, с вашей точки зрения, мерить все человеком. Здесь есть и другая сторона медали, мерить все собой, на самом деле. И собой же тоже можно мерить по-разному. Они еще более греховны, чем я. Так у меня, вот опять же, возвращаюсь к этой мысли, я могу сидеть и подожду, пока они там как-то не подтянутся до моего уровня, а у меня все хорошо, я не буду меняться. Либо признать, что вне зависимости от того, что происходит, там... не знаю, в администрации президента, ЦК КПСС или что еще, ну, где-то еще там высоко. Есть я и есть Бог. И исключительно вот эти отношения и мои изменения. Там вот, ну, конечно, обидно, если там все уже там потоп, и все травой зарастет. Но тоже же знаем примеры, когда, да, кругом потоп, а этот-то ведь все-таки делал свое дело, между прочим. Строил ковчег, собирал, спасал. Вот кругом потоп, да, а он был занят вот этим, вот собой и своим делом. Но как сегодня, в 21 веке, когда ты погружен в вот эту вот мешанину из информационных потоков, выборных кампаний, сложнейшей иерархии там, церковной и светской, вот это в себе выпистывать, что там хоть потоп, но у тебя есть свое дело, свои отношения с Богом. И нет никого, на кого ты бы мог сослаться, ни западного, загнивающего уже столько веков общества, ни, ну, условного Путина, к которому накопились массы претензий, или главы управы, который никак не может организовать уборку в твоем дворе. Вот этого нет ничего, когда ты с Богом.
Вы знаете, Владимир, на мой взгляд, вы удивительно рельефно обрисовали ситуацию вот этой пагубной привычки оглядываться на негативные примеры вокруг с целью, по сути дела, оправдать себя.
Оправдать,
свое
конечно.
Или ничего не делание, или еще хуже, делание плохого.
Да, делание плохого.
Вы знаете, есть это, безусловно, мы все понимаем, бесконечно далекая от христианского понимания позиция. Но есть и другая позиция. И здесь можно вспоминать и отцов церкви, можно вспоминать Федора Михайловича Достоевского. Каждый из нас перед всеми во всем виноват, и из них больше всего я. И знаменитое место из молитвы перед причащением святых даров, которую произносит каждый православный человек. Из них же первый есть мяс. Вот это другая
мера.
Парадигма, да, другое направление, другая мера. И она-то вот и является единственно православной, единственно верной. И поэтому здесь, ну, то есть мне даже нечего сказать, мне остается согласиться с вами, сказать, да, это очень плохо, что многие именно таким образом рассуждают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас сегодня в студии протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета. И продолжим разговор. У нас остается еще одна четверть нашего часа.
Так вот, вы сказали очень такое важное слово, которое не дает мне покоя все это время, что мы общаемся. Ну, не как слово, конечно, а как тот смысл, который за ним стоит, обожение. Мы об этом забываем все время, что на самом деле весь смысл христианского образа жизни нашего православного, он, собственно, действительно в том, чтобы максимально приблизиться к Богу, не в том смысле, чтобы рядом с ним встать, там, у его ноги или руки, или там...
И гордиться.
Знаю, и горда, и быть, а я первее вас, да? А в том, чтобы максимально стать, как он. И когда ты об этом думаешь в таких масштабах, то, ну, поневоле хочется поджать хвост, потому что ты понимаешь, что, в общем-то, это невозможно для тебя, для человека грешного земного, и что этот процесс обожения, он, ну, как какое-то, как постоянное наступание на грабли. То есть ты получаешь по лбу, но ты продолжаешь идти все тем же путем, который, ну, и падаешь, на котором ты падаешь, падаешь и падаешь. А есть ли смысл продолжать пытаться, если все равно не получается?
Вы знаете, Таня, слушая вас, я ловлю себя на мысли, что мы, по-видимому, промыслительным образом сегодня почти мистически все время возвращаемся к святителю Григорию Паламею и его наследию. Потому что, когда речь зашла об обожении, невозможно не вспомнить его как классика исихазма, умного делания, умной молитвы, и его очень верных, тонких, многочисленных рассуждений о нетварных энергиях, о передаче благодати. Безусловно, вот вопрос, поставленный вами, не позволяет видеть обожение и понимать обожение как процесс превращения в Бога или усвоения каких-то атрибутов, качеств, свойств божества. Это абсолютно далекая от православной теологии мысль. Обожение, вот в этом смысле, в том числе в смысле учения Паламы, это как раз обновление, это совершенствование внутреннего человека, но посредством, в том числе, то, о чем он больше всего говорил, уделял этому внимание, с помощью благодати, которая человека способна наполнить в процессе вот этой умной молитвы. Мне кажется, что вне практики, может быть, монашеского делания, может быть, вне аскетической практики отдельных достаточно продвинутых православных людей, вне стен обители, а, так сказать, в келейной домашней практике православного человека, нет необходимости с этого начинать. И не только нет необходимости, но даже нет возможности практической, потому что это определенный уровень, это определенная стадия. А начинать надо с того простого осознания, которое лежит на поверхности, о чем мы фактически уже сегодня немножко и говорили, с осознания своей греховности, с осознания своего несовершенства. И рождающейся на основе этого осознания мечте усовершенствовать себя, стать лучше, стать чище, стать ближе к Богу. Если я буду просыпаться с утра, мурлыча от удовольствия, какой я славный, какой я хороший, какой я благополучный, как у меня все получается, как я, может быть, даже талантлив, одарен, или как я умел в своей профессии, или как у меня все хорошо сложилось, и как я все правильно делаю, и как я великолепен для своего окружения, ближайшего и дальнего. Как это состояние назвать иначе, нежели тупиком? И полнейшей слепотой нравственной. Потому что идти по пути совершенствования, по пути преображения и внутреннего какого-то развития, обновления, можно только понимая, что в себе удалять ненужного, наносного, мешающего тебе, неправильного, но такого прилипчивого. Такого порой соблазнительного.
А вот еще говорят, вера без дел мертва. Может ли человек, ну и как-то есть такой призыв постом, особенно об этом вспоминать часто, помогать ближнему, творить добрые дела. Можно ли, помимо того, что ты осознаешь собственную греховность, каким-то образом приблизиться к обоживанию через помощь другим людям, не знаю, через какие-то правильные поступки?
Вы знаете, Таня, мне кажется, что здесь логика ответа на ваш вопрос очень проста, и другой вообще не может быть. Никогда не нужно забывать главную заповедь Господа нашего Иисуса Христа – любить Бога и любить ближнего, как самого себя. А что это означает? Как это претворять в реальную практику социального общежития? Что, я буду с умилением смотреть на своих соседей, на случайных спутников в вагоне метро, прохожих на улице, в магазине и так далее, и этого будет достаточно для меня? Говорить, ах, как я вас всех люблю, какие вы все милые, какие вы все замечательные.
Нет, если вы при этом не будете наступать им на ногу, отталкивать, когда заходите в вагон метро, и, там, не знаю, что хамить в очереди в магазине, по-моему, это уже хороший,
уже неплохо,
хороший,
да?
Первый шаг.
Нет, просто, нет. Но с другой стороны, ты же не будешь сидеть там, так, какие тут у нас есть благотворительные фонды, где у нас ближайший детский дом, знать не знал, ведать не ведал, пойду детям помогу. Вот так раз.
Попробую сразу одной фразой на оба уточнение и Владимира, и Татьяны ответить. То, что вы сказали, это уже не просто развитие начатой мною мысли, а это ее продолжение, это какая-то контроверзия, если хотите. Потому что это как раз то, что нужно делать. И причем не только не делать, как в вашем примере было, не наступать, но и когда тебе наступили на любимую мозоль, когда тебя толкнули в метро, когда тебе грубо ответили за прилавку или там еще что-то, здесь вот проявлять христианское отношение, проявлять любовь
к ближнему. С этим еще сложнее.
Подставить другую ногу, пусть наступит.
Ну, нет, не до такой же степени. Хотя бы просто сказать: Вася, ты не прав. И этим ограничиться.
Вы знаете, в пасторской практике и даже в популярных брошюрах, каких-то крупным шрифтом вот набранных и в церковных лавках имеющихся, один прием есть, постоянно рекомендуемый. В этом смысле поистине лежащий на поверхности, но, я бы сказал, довольно редко практикуемый. Хотя он известен практически, я думаю, каждому православному человеку, который не первый день в церковной ограде пребывает. Вот на тебя рассердились, на тебя накричали, близкий ли, родной человек, начальник ли твой не сдержался, какой-то случайный человек вот на улице, там, в транспорте и так далее. Что рекомендует вот это самое пособие, эта самая брошюра? В идеале. Всем известен ответ. Нужно не только не расстраиваться, не обижаться на него, но нужно самым смиренным образом и по содержанию, и по форме попросить у него прощения и сказать: «Простите меня, Христа ради, что я ввел вас в раздражение, в гнев, что вот я вывел вас из такого состояния покоя». Но почему это редко практикуется? Потому что это, пусть маленький, но своего рода духовный подвиг уже. Но подвиг на пути совершенствования. Хотя бы начать с того, чтобы воспринимать это так. Может быть, у тебя еще не повернется язык вот в такой форме. Может быть, ты будешь думать, что это для тебя было бы формой какого-то чуть ли не юродства. Вот такой ответ, такая реакция. Но хотя бы внутренне подумать, да, вот человек вне себя. И, между прочим, вы знаете, это иногда удается. Удается, знаете что? Удается понять. Может быть, если не сразу простить, не сразу отвергнуть обиду, отринуть ее от себя как вариант реакции обиду, а подумать о человеке, который вот вне себя, в какой-то резкости, грубости, такой брончливости, посмотреть, подумать, посочувствовать. А ведь, наверное, у него что-то очень не в порядке. Он, наверное, очень переживает. У него какая-то беда, у него какое-то несчастье. Он страдает из-за чего-то, и вот поэтому в таком взвинченном состоянии пребывает. И знаете, позвольте мне, хотя времени уже совсем немного остается, привести пример. Он хорош единственно тем, может быть, он никчемен в остальном, но хорош тем, что это пример и совершенно живой из вот реальной жизни, из реальной практики, мною несколько лет назад наблюдаемый в маленьком дополнительном офисе Сбербанка, где получилась колоссальная очередь. И в час пик еще, сразу после работы, когда заходили люди, из трех окошечек в этом маленьком доп-офисе два были закрыты по каким-то причинам, работало одно, и человек 15 набралось у этого оконца уже. Большинство людей в ту пору, они не хотели почему-то пользоваться там терминалами, да, или там
приложением,
да, с карты как-то оплачивать, а они вот хотели через оператора. В основном немолодые люди, может быть, не очень умело пользующиеся всей этой техникой. И вдруг некоторое, хотя медленное, но все-таки движение очереди совсем застопорилось. Выяснилось, что пришедшая из какой-то организации, видимо, торговой, видимо, такой мелкой организации, такой торговли розничной занимающейся, женщина оплачивала какой-то счет, видимо, служебный, расплачиваясь мелочью. То есть она не...
Железкой.
Да, железками, не вот бумажные деньги. Ага. Она маленький мешочек выложила перед оператором, такую горку, и та начала ее пересчитывать. Очередь терпеливо ждала минуты 2-3, потом стал возникать ропот, стали тихо относительно, затем громче и все решительнее, начинать возмущаться, ругать эту женщину с мешочком медных денег, возмущаться оператором, почему она так медленно считает. Неудивительно, что та немедленно сбилась со счета, начала считать заново. И все это я к стыду своему могу сказать, что не мне, священнику уже в ту пору, пришла в голову эта спасительная мысль, а какому-то человеку, стоявшему еще сзади меня в очереди, то есть еще более страдавшему объективно в этой ситуации, который вдруг преодолел вот все это внутреннее какое-то сопротивление, неловкость, тоже, знаете, так вот публично обратиться к незнакомым людям в каком-то общественном месте, это тоже требует некоторой смелости, некой отваги. Когда он очень просто, без всякого пафоса, сказал сугубо по-православному: «Люди, что же вы делаете? Ну, смотрите, женщина не виновата, ее послали с работы, у них там, видимо, была необходимость только так рассчитаться. Женщина одна волнуется, видит, как на нее все кричат, сбилась со счета, она еще 5 раз собьется. Пожалейте их, помолитесь за них, и сейчас все уляжется». И вы представляете, подействовало. Стих этот ропот. Люди словно устыдились своей вот такой не в ту сторону направленной активности. И в конце концов мы все заплатили, кто с чем пришел со своей квитанцией, и ушли. Вот маленький пример, который показывает, как это иногда бывает. И чем чаще такое будет случаться, тем лучше это будет и в индивидуальном измерении для каждого человека, и в общественном.
У меня есть еще один важный практический вопрос. Все люди очень разные, действительно, у каждого своя степень, вообще свои способности двигаться в сторону Бога, и, что называется, всех свои тараканы, как говорят в народе. А вот когда человек все-таки приходит к обожению, да, вот вы, я, Володя, мы все будем одинаковые в этом состоянии?
Страшное допущение, просто ужасное и не имеющее, простите меня, ничего общего с христианским подходом. Всякая универсализация, всякое нивелирование абсолютно противно духу, природе христианской души. Почему? Потому что каждая душа, делающая нас человеком, а не просто каким-то живым существом, созданием, она уникальна, она неповторима. В этом величайшая заслуга и величайшая для нас загадка творения Божьего, что душа, вложенная в каждого человека, она принципиально неповторима. И поэтому даже близнецы, родившиеся, они порой неотличаемые или едва отличаемые по родинке или по прическе или по цвету бантика на платье собственными родителями, в душе очень близко сопереживающие, синтонные друг другу, понимающие друг друга, но личностно они будут обладать каждый своим спектром вот наполненности этого духовного, душевного, психологического, если угодно. Поэтому здесь никогда не будет. Это ужасная картина. Волосы дыбом встают, если представить общество, достигшее совершенства, достигшее обожения, но вот превратившееся в, я не знаю, даже какой подобрать образ.
В зомбаков, вот, сказали бы мои дети.
В одинаковых, нивелированных совершенно, когда стерта неповторимая человеческая индивидуальность.
Вообще, наверное, под финал имеет смысл уже не для обсуждения, а так, по-моему, для констатации сказать, что когда мы говорим о процессе изменения, то это меньше всего значит, что вот мы сейчас вот поизменяемся, достигнем какого-то уровня, а там мы ляжем на печку такие совершенные, и больше ничего делать не надо.
Это, безусловно.
Это процесс непрерывный. И вот именно потому, что он процесс важнее, чем результат, безусловно. Наверное, поэтому столь сильна эта традиция, неубиваема, неумираема, и так давно на Земле живет, уже 2 с лишним тысячи
идти
лет.
Идти нужно постоянно, не останавливаясь на своем пути, но при этом очень важно иметь четкий ориентир, в каком направлении идти. Это, по-моему, ответ.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Лев Семенов. Всем светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».